Добрый вечер, уважаемые зрители. Это канал Breakfast Show и программа «Обсудим», вести которую сегодня буду я, Фарида Курбангалеева. Сразу призываю вас ставить лайки и каналу в целом, и нашей программе в частности. А обсуждать самые важные, ключевые события сегодняшнего дня я буду с моим коллегой, журналистом Игорем Яковенко, который присоединяется к нам в прямом эфире. Игорь Александрович, здравствуйте. Я очень рада вас видеть.
Здравствуйте, очень рад вас видеть. Спасибо, что позвали.
Давайте начнем с хорошей новости. Сразу скажу, что после нее, к сожалению, будут и не очень. Но хочется начать с чего-то позитивного. Вот в последние часы пришла информация о том, что ВСУ нанесли самый дальний удар по России. Им стал удар по полуострову Ямал, а конкретно по Новому Уренгою, по одному из промышленных предприятий, на котором возник пожар. И сразу скажу, что на этот регион приходится 80% российского газа. Дальность Ямальского полуострова от линии фронта 2,8 тысяч километров. Ну, что можете сказать, Игорь Александрович, как прокомментируете эту новость?
Новость позитивная, безусловно. Действительно, Ямал-Ненецкий округ – это действительно одна из основ российской экономики, и то, что эти удары наносятся. Ну, тут надо, давайте мы все-таки точки над «и» расставим. Удары по нефтедобыче, они, ну, я бывал в этих районах, и я думаю, что удары по нефтедобыче, они, ну, не являются столь эффективными. То есть надо там, ну, просто огромное количество ракет выпустить для того, чтобы что-то сделать с нефтедобычей. Это все-таки не нефтепереработка, это не заводы. Вот, поэтому, но сам факт, что такие удары наносятся, я не знаю деталей, по какому именно объекту был нанесен этот удар, но это здорово, да. Тут, в принципе, уже фактически вся территория России оказывается под ударом. Это здорово, это показывает эффективность украинских ВСУ. Ну и в целом, действительно, удары по газовому региону, это серьезно. Не знаю, насколько эффективно именно по добыче, потому что все-таки самые эффективные, конечно, удары по переработке и по хранилищам. Но в любом случае, новость хорошая.
Ну, вот теперь, к сожалению, придется перейти к не очень хорошим новостям, потому что не только Украина наносит удары по России, но и, соответственно, Россия наносит удары по Украине. Причем в последнее время они стали очень активными. И сегодня этой теме посвящены сразу две свежие публикации, которые вышли в изданиях «Медуза» и в издании «The Moscow Times». Значит, в «Медузе» статья называется «Киев дышит из последних сил», и там как раз говорится о том, что российская армия усилила атаки на украинскую столицу. Российские войска не дают украинцам спать по ночам, парализуют город днем, приводят к перебоям с продуктами. И приблизительно вот в том же ключе выдержана статья в издании The Moscow Times. Она называется «Ужасно и невыносимо», и в ней рассказывается о дефиците продовольствия в Киеве, который возник из-за российских ударов. Ну и кроме того, я могу сказать, что вот просматривая практически ежедневно украинские паблики, я наталкиваюсь на информацию и на многочисленные видео транспортного коллапса в Киеве, который возникает из-за воздушных тревог. В результате образуются огромные пробки. Люди не могут пользоваться даже публичным транспортом, стоят в огромных очередях, не могут перебраться с одного берега Днепра на другой. Ночуют практически ежедневно, ну, те, у кого есть силы и желание, в подземных станциях киевского метро. Ну, то есть обстановка, ну, прямо скажем, действительно ужасная, ужасная. И понятно, что Россия активизировала свои удары на фоне того, что Украина резко активизировала свои удары в конце лета, ну, в принципе, уже, наверное, с середины лета. И по российским НПЗ, и по складам российских маркетплейсов Wildberries и Озона. Но Вот каждый раз, когда я смотрю на то, как горят склады в Украине, в том числе продовольственные склады, а атакованы склады практически всех крупных продовольственных компаний, супермаркетов, таких как Сильпо, АТБ, Фора, у меня, конечно, возникает вопрос. Ну, я боюсь, я не хочу задаваться вопросом, а стоило ли оно того, потому что я не могу украинцам, естественно, диктовать правила ведения боевых действий и тактики и стратегии военной. Но что делать теперь? Потому что Россия явно может парировать, парировать очень жестко, и жители Украины от этого очень страдают. И понятно, на что рассчитывает Путин. Он хочет, чтобы рано или поздно они устали, они выдохлись настолько, чтобы стали требовать от украинского правительства завершения войны любой ценой. Вот что делать в этой ситуации, когда обстановка в Киеве, да и в других городах Украины становится все более невыносимой?
Вы знаете, я услышал вот ваши подводки в ваших размышлениях. Может быть, она случайно так получилась, но можно интерпретировать ваши слова так, что вот эта новая тактика, действительно новая тактика России, когда идет круглосуточная террористическая атака на Киев, прежде всего, на другие города, что это получается вроде как ответ на то, что Украина бьет по маркетплейсам, бьет по НПЗ. Вот сейчас Зеленский сказал о том, что небо над Россией небезопасно и так далее. Понимаете, это то, что в какой-то степени я слышу и читаю в украинских социальных сетях, что в некоторых, не во всех, что, а может, не надо было дразнить вот этого медведя, да, то есть постоянно щелкать его по носу, бить по НПЗ, бить по маркетплейсам, вот видите, вот в ответ прилетает. Это серьезная ошибка. Это серьезная ошибка. Это нарушение причинно-следственных связей. Эту войну начала Россия. Россия ни на что не отвечает. И вот эти удары по мирным городам, удары по новой почте, ну вот давайте точки над «и», давайте причинно-следственные связи. Это вот очень серьезное искушение, ловушка, в которую попадают очень многие. И я поэтому хотел бы на этом с вашего разрешения остановиться.
Конечно.
Потому что, понимаете, восстановим причинно-следственные цепочки. Задолго до того, как Украина начала бить по маркетплейсам, Россия била по новой почте. Россия била по самым разным объектам украинской логистики, украинских, так сказать, объектов гражданского назначения. Поэтому ничего похожего на то, что вот, значит, Россия отвечает, ничего похожего на это нет. Понимаете, и это искушение пытаться надавить на военное политическое руководство Украины, вот не надо бить, тогда они будут отвечать. Нет. Путин будет, понимаете, давайте послушаем первоисточники. Кто является для нас в этом случае первоисточником? Это Путин и Лавров. Вот давайте их послушаем. Когда они говорят о том, что никакого прекращения огня, никакого прекращения войны не может быть, потому что, это просто я цитирую близко к тексту Лаврова, потому что, значит, тогда в Киеве останется нацистский режим, и нам не простят наши деды, которые воевали с нацистами. Это означает, что целью войны является уничтожение украинского государства и убийство. Я не знаю, насколько внимательно вы следите за российским телевизором. Ну, я занимаюсь медиакритикой, поэтому я постоянно его смотрю. И я могу вам сказать, что там постоянно, это государственный российский телевизор, там постоянно присутствует идея, что надо убить всех украинцев. Убить их всех. Понимаете? Вот всех. Не там военных, а всех украинцев убить. Что там нет, это Соловьев говорит, это говорят его коллеги на разных каналах. что надо убить всех украинцев. И поэтому, что там, Украина на самом деле не является, не то что инициатором этой войны, она не является ведущей в этой войне. Причинно-следственные цепочки очень просты. Это искреннее убеждение Путина, что не должно быть независимого государства Украины и не должно быть народа, который считает себя отдельным от русского народа. Украинцы – это русские. Значит, те, кто считает иначе, должны исчезнуть. Просто физически исчезнуть. Поэтому и это реализуется. И то, что Путин пока не достиг этой цели, это, что называется, не... Он пытается это сделать. Поэтому вот такая логика, что закрадывающееся подозрение, что надо перестать, так сказать, наносить ущерб России, и тогда не будет наноситься ущерб Украине, это абсолютно ошибочная логика. Этого не будет. Это тогда просто у Путина будет больше возможностей, больше денег, больше ресурсов для того, чтобы дальше убивать украинцев. То есть вот здесь, мне кажется, очень важно. Это так же, как с этим переговоры Беси. Это серьезное искушение. Никакого мира не будет. Ни на какой мир, ни на какое перемирие, нигде, ни на воде, ни там на транспорте, нигде ничего этого не будет. Путин не прекратит войну, Путин не устроит никакое перемирие до тех пор, пока он в Кремле. Война будет продолжаться, и вопрос будет заключаться только в том, будет ли она переходить в какие-то новые фазы или нет. Пока война проходит в инерционном сценарии. Но дальше тут у Путина есть курс на эскалацию. Так что и если говорить о я, естественно, никогда не советовал ничего украинскому военному и политическому руководству. Но единственное, что можно на что можно надеяться, что удары Украины будут более болезненными, будут более эффективными, и в конечном итоге есть несколько болевых точек, по которым, я надеюсь, Украина нанесет удары. И главное из этих точек – это, конечно же, физическая ликвидация Путина. Физическая ликвидация Путина – это самый гуманный, самый простой способ прекращения войны. К сожалению, для этого необходимо соединение политической воли и возможностей. Политическая воля есть только у Украины. Я не сомневаюсь, что такая политическая воля у Украины есть. А возможности есть у, скажем, Соединенных Штатов Америки. Но там точно нет никакой политической воли. И пока политическая воля и возможности, они находятся в разных местах. Вот, поэтому пока этот вариант откладываемся до лучших времен. А это действительно самый гуманный, самый простой способ прекратить войну. Но раз нет такого способа, пока этот способ недостижим, значит, нужно наносить России военное поражение. Надо деоккупировать Крым, надо действительно пытаться как-то закрывать небо над Россией, потому что на самом деле это очень серьезный удар. И авиасообщение – это связанность Российской империи. И если авиасообщений не будет, не будет возможности направить ОМОН, например, куда-нибудь на Дальний Восток, не будет возможности долететь куда-то, то это фактически пролог распада Российской империи, что было бы, безусловно, огромным благом для всего человечества. То есть то, что с Северной Евразии не будет опасности исходить для всего мира, это огромное благо. Да, распад – это всегда тяжело, это всегда проблема, но, тем не менее, это меньшее зло, чем продолжение существования вот этого фашистского рейха, который угрожает сегодня не только Украине, но и Европе, а в конечном итоге и всему миру.
Ну, я в свое оправдание хочу сказать, что я полностью с вами согласна, в плане того, что Путин и российская армия в любом случае наносили бы удары по самым разным украинским гражданским объектам, включая жилые дома, что они делают с 2022 года. Но в любом случае должна озвучить этот вопрос, потому что эта мысль, я понимаю, что она появляется в головах очень многих людей. И антивоенно настроенных россиян, которые живут в России и переживают за Украину, и у самих украинцев, и я знаю таких людей лично, поэтому я должна была спросить вас об этом. А вот что касается ликвидации Путина, меня, конечно, заинтересовал этот момент. Я даже подумала, наверное, в этот момент сейчас просмотры, так, когда вы сказали, что Путина надо ликвидировать, это был бы самый лучший вариант. Я думаю, что просмотры в этот момент подскакивают. Что мешает украинцам это сделать? Потому что, вы знаете, вот многие рассматривают эту возможность как панацею. Даже с учетом того, что после Путина придет кто-то из его окружения, очень многие эксперты говорят, что в любом случае все будет по-другому, и боевые действия, скорее всего, прекратятся. Что мешает украинцам это сделать? То, что он для них физически недосягаем, то есть так хорошо умеет прятаться в своих бункерах, или Украине не дают на это разрешение западные партнеры?
Вы знаете, я думаю, что если бы у Украины были ресурсы для этого, то я думаю, что никого бы не спрашивало. Просто сегодняшняя ситуация такова, что у Украины нет на это ресурсов. Ну, что такое ликвидация Путина? Во-первых, давайте точки над «и». Я, что называется, не специалист в этих вопросах. Но, тем не менее, учитывая опыт подобного рода ликвидации, мы видели, как был ликвидирован Усама бен Ладен, мы видели, как был ликвидирован Аятолла Али Хаменеи, мы видели, как были ликвидированы другие диктаторы. И это либо результат тяжелого военного поражения, когда просто диктатор оказывается во власти победителей, что явно, этого явно не будет, такой опции не существует, давайте сразу точки над «и», никто Москву оккупировать не будет. Значит, второй вариант – это то, что было с Усамой бен Ладеном, это тоже нереалистично, потому что, ну, действительно, так сказать, какая-то диверсионная группа, которая проникнет и сможет преодолеть, так сказать, защиту Федеральной службы охраны. Это мощнейшая многотысячная армия, которая, там у них только подводных лодок атомных, по-моему, нет, а все остальное есть. Поэтому это исключено. Значит, остаются массированные ракетные удары баллистикой и глубинные так называемыми противобункерными бомбами, то есть авиация и так далее. Ничего этого у Украины сейчас нет. У Украины нет баллистики. У Украины нет авиации, которая способна, так сказать, наносить такие удары, поэтому этого ничего нет. И кроме всего прочего, вся разведка, которая есть у Украины, ну, имеется в виду вот радиоэлектронная разведка, это все американское. И поэтому, так сказать, своей системы, вот такой вот системы разведывательной Украины нет. Может ли она создать такую систему? Я не знаю. Скорее всего, да, но это не сейчас. Точно так же, как баллистику свою может создать Украина, да, она ее создает, но в каком количестве и насколько и какие сроки, это отдельный вопрос. Поэтому на сегодняшний момент политическая воля и возможности, они разнесены на глобусе и находятся друг от друга довольно далеко. Такие возможности есть у Соединенных Штатов Америки точно. Такие возможности есть у Израиля точно, но Израиль вообще никакого отношения к этому не имеет, он вообще в стороне стоит. Ну, не знаю, что покажут выборы в Кнессет, но, тем не менее, представить себе, что у Израиля в результате этих выборов появится цель ликвидации Путина, ну, я думаю, что это крайне маловероятно. Ну, скажем так, вероятность этого равна нулю. Наверное, такие возможности есть у Великобритании, может быть, у Франции. Все, точка. Но и там мы видим, что вряд ли это произойдет. Поэтому сейчас пока, то есть я уже несколько лет об этом говорю, и цель моя заключается в том, чтобы сдвигать окно Овертона. То есть воздействовать на общественное мнение, потому что это беда, которая случилась в мире. Беда под названием Путин, беда под названием Российский фашистский рейх, и надо как-то с этим что-то делать. Ликвидация Путина – это самый дешевый, самый гуманный и простой способ прекращения войны. Вот. И я думаю, что постепенно, сначала я много раз тестировал этот вопрос на западных политиках, на депутатах, на всяких общественных деятелях западных. Первая реакция – это ужас. Просто ужас, отторжение. Нет, ни в коем случае, вообще вы сумасшедшие, не надо об этом даже говорить. Потом, через некоторое время, вдруг я смотрю уже, как кто-то, какой-то американский сенатор об этом говорит, кто-то еще об этом говорит. То есть, на самом деле, эта идея, она как-то проникает в общественное мнение. И я думаю, что, ну, как окно Авертона работает. Сначала нет, ни в коем случае, это глупость, это безумие. Потом, ну, знаете, что-то в этом есть. А потом, да, пожалуй. А потом, ну, слушайте, я всегда об этом говорил, говорит мой вчерашний оппонент. Это я сам придумал, я об этом, а вы мне еще возражали, говорит мой вчерашний оппонент. Вот так работает окно Авертона. Я считаю, что то, что мы можем делать, это сдвигать это окна Авертона по направлению к тому, что я считаю правильным. А правильным я считаю ликвидацию Путина, а правильным я считаю распад Российской империи, который в противном случае будет всегда угрожать всему миру. Так она устроена. Вот я думаю, что это то, что могут делать журналисты, не превращаясь в пропагандистов, не превращаясь в лжецов, а просто говоря о том, что, как мне, ну вот, высказывая свое мнение, в том числе экспертное мнение, основанное на знании истории, на знании социологии, на знании политики. Вот мне кажется, так.
Ну вот, знаете, нет ощущения, что мир, ну в первую очередь европейские страны, как главные партнеры Украины, они, несмотря на их слова о поддержке и настоящую поддержку, разумеется, тоже, что они все-таки до конца осознают масштаб этой беды, вот как вы ее охарактеризовали. Потому что, ну вот, допустим, последняя новость, да, «Экономист» написал статью о том, что Россия нарастила производство баллистических ракет примерно до 100 в месяц. Сейчас она производит около 60 примерно «Искандеров» и 40 других баллистических ракет. При этом Украины нет патриотов, перехватчиков для того, чтобы защищать себя. Почему ничего не делается? Ну, вернее, скажем так, делается в недостаточных масштабах нечто для того, чтобы Украина могла защищать себя в большей мере, чтобы не было вот таких вот ужасающих по своим последствиям ударов, когда просто небо над Киевом абсолютно черное, нескончаемые пожары, и дома жилые горят, и склады горят, и торговые центры горят, и терминалы новой почты, как вы правильно заметили, и АЗС горят, которые Россия тоже с удовольствием начала бить в ответ на удары по российским НПЗ. Нет ли у вас ощущения, что все-таки Европа, про США я уже не говорю, не до конца понимает все-таки масштабов этого бедствия?
Во-первых, Европа разная. Нет единой Европы. Европа разная. Одно дело Испания, которая далеко и которая считает, что руководство, которое считает, что до них не долетит. Вот. Другое дело страны Балтии, которые, руководство которых прекрасно понимает, что на самом деле происходит. Норвегия, которая тоже прекрасно понимает и поэтому только что выделила, так сказать, просто безвозвратную сумму 9 миллиардов евро на минуточку. Есть Великобритания с Францией, которой только что состоялся вот этот виртуальный Рамштайн, ну, который, конечно, не Рамштайн, потому что он виртуальный, но вот эта вот контактная группа по помощи Украины. И здесь, на этой контактной группе, очень ярко выступил Писториус, министр обороны Германии. Его коллега в Великобритании, они выступили очень ярко, и они гарантировали предоставление из собственных ресурсов, значит, ракеты для, значит, для Патриот, деньги, на которые можно купить эти ракеты. То есть они делают, что могут. Просто, ну, в мире нет такого количества ракет, которые может закрыть небо над Украиной. Поэтому здесь это комплексная история. Что может Европа делать? И я думаю, что политическое руководство Германии точно, Великобритании, скорее всего, понимает прекрасную угрозу, понимает, просто они делают, что могут. У них нет такого количества оружия, никто к этой войне не готовился. Никто к этой войне не готовился. И у них есть, понимаете, там еще такое несчастье в Европе, что у них демократия. И вот эта неприятность, она сказывается на том, что они зависят от своих избирателей, а избиратель не хочет воевать. Европейский избиратель, он же обыватель, он не хочет воевать. И, в общем, его можно понять, потому что цена человеческой жизни в Европе очень велика, в отличие от России. Вот этот лозунг «бабы новых нарожают», он в России действует, а в Европе нет. И поэтому не хотят умирать европейцы. И это, так сказать, вот такая вот особенность европейской цивилизации. Не хотят они сегодня умирать. Но, тем не менее, все, что можешь... Понимаете, я не адвокат европейских политиков, но, тем не менее, я вижу, что, в общем-то, все, что могут, они делают. Значит, ну, отдельная история, конечно, Соединенные Штаты Америки, это вот то гигантское политическое землетрясение, которое состоялось в ноябре 2024 года, когда 77 миллионов американцев избрали Дональда Трампа. Это катастрофа, мировая катастрофа, второе пришествие Трампа. Оно сказывается на всем. Это действительно беда, это тектонические изменения, которые происходят в мире благодаря вот этому голосованию 77 миллионов американцев. Вот, то есть, ну вот в этом мире мы сейчас живем. То, что мир воспринимает эту войну как угрозу, но в разной степени. Ну, то есть, ну, мы видели, что сейчас на этом самом в Бишкеке, когда на ШОС собрались, и Моди уговаривал Путина, значит, чтобы он остановил войну. До этого Токаев уговаривал, Си Цзиньпин, который, в общем, не склонен уговаривать, но, тем не менее, тоже, так сказать, что-то там говорил по поводу того, что надо с этим завязывать. Вот. Ну, тут ведь какая история? Безусловно, Путин зависит от Китая, но Китай и, то, скажем так, Си Цзиньпина и Путина не связывают отношения начальник-подчиненный. Си Цзиньпин не может приказать Путину, хотя в экономическом отношении они находятся, так сказать, в отношении пищевой цепочки, как очень любит в последнее время Путин говорит. Вот они находятся в состоянии пищевой цепочки. Россия для Китая – это еда. Но это не значит, что Путин является его подчиненным. И, естественно, и все это знают, и Путин это знает, и Си Цзиньпин это знает, поэтому и никогда не будет такого, что там Си Цзиньпин что-то прикажет Путину. Нет, этого не будет. Тем более, что его, в общем, в целом более-менее устраивает ситуация, когда Россия слабнет в результате, и в какой-то исторической перспективе, а Китай мыслит десятилетиями, если не столетиями, в какой-то исторической перспективе просто обломки Китая начнут гораздо более эффективно перевариваться, обломки России, виноват, будут гораздо более эффективно перевариваться Китаем. Вот. И тем более, что вот это вот северные территории от Владивостока до Байкала, которые давным-давно, начиная с середины XIX века, Китай считает своими. Вот, они будут просто спокойно отойдут к Китаю. Ну, а все остальное будет перевариваться очень с аппетитом, чавкой, Китай это все сожрет. Так что Китай это все устраивает. Ну, а Европа делает все, что может. Европа разная, очень разная.
Вы несколько стран перечислили в своем ответе. Давайте пройдемся по ним, тем более есть о чем поговорить. Начнем с Норвегии. Коротко, мне приятно на самом деле озвучить эту информацию, потому что я сама в Норвегии нахожусь. Дело в том, что сегодня Зеленский участвовал в похоронах короля Харальда V, который умер 10 дней назад. был одним из приглашенных гостей, а накануне он провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, и как раз они говорили о подготовке к предстоящей зиме. Мы все помним, какой ужасной была зима прошлая для жителей Украины, особенно для киевлян. Люди по неделями не могли согреться у себя дома. Вот сейчас мы видим как раз кадры встречи Зеленского и Стёре в Осло накануне. И Зеленский, что называется, пользуясь случаем, наверное, иначе никак не скажешь, попросил норвежцев в очередной раз о помощи. Они говорили об усилении украинского ПВО, потребностях в ракетах-перехватчиках, дальнейшей работе над программой «Фрея». Эту программу инициировала Украина. Это такой совместный европейский оборонный проект для создания общеевропейского счета противоракетной обороны. Ну, в общем, сентябрь на дворе, и понятно, что руководство Украины думает о том, что наступает холодный сезон. Как вы думаете, Игорь Александрович, какой будет зима, предстоящая в Украине, и сможет ли Украина устроить нечто подобное для России, пользуясь тем, что она в военном смысле стала за последние полгода гораздо более продвинутой?
Ну, начну со второго. Я думаю, что да. Я думаю, что удары по Москве будут, и эти удары будут дронами. Хотя Москва, конечно, с точки зрения ПВО очень сильно защищена, но тут ведь есть некоторые неопределенности. Значит, что касается дронов, то украинские дроны, их российские ПВО сбивают, но поскольку их очень много. То есть Украина запускает там какой-то день 900 дронов в сторону России, в какой-то день 800. Ну, в общем, я думаю, что рубеж в 1000 дронов каждый день, он вполне реален. И в такой ситуации, даже если 90% сбивается, то сотня долетает, а это очень много. И поэтому сотня долетевших дронов, она может устроить России очень тяжелую зиму, ну, в смысле, Москве. И тут сразу несколько особенностей. То, что Украина не Россия, мы постоянно говорим, это воплощается в нескольких особенностях. Первое – это то, что в России просто холоднее. Зима в Москве и зима в Киеве – это разные зимы. Да, холодно везде, но тем не менее в Москве холоднее. Первое. Второе. Принципиальное, радикальное отличие Украины от России заключается в том, что в Украине общество всегда было сильнее власти. Всегда. И гражданское общество, оно всегда сильнее власти, оно всегда берет на свои плечи ответственность за какие-то неприятности. То есть мы видели, как в первые месяцы войны именно гражданское общество взяло на свои плечи все проблемы, связанные и с энергетикой, и света не было, и тепла не было. И тут же начали кооперироваться, тут же началась самоорганизация. Вот, люди доставали где-то обогреватели, где-то, так сказать, какие-то другие приблуды. В общем, короче говоря, спасались сами. Понимаете, я никогда не видел в Украине, так сказать, вот какой-то группы людей, которые стоят и записывают обращение к Зеленскому: «Зеленский, нам холодно, приди и согрей нас».
Это правда.
Вот никогда я не видел таких видео. Хотя, в общем, внимательно слежу за социальными сетями, в том числе украинскими. А в России только так. Если что-то плохо, люди собираются и обращаются к Путину.
Они еще
Значит,
всегда говорят, Игорь Александрович, уважаемый Владимир Владимирович.
это, ну, а
Их уже
как же?
довели вот просто до ручки, то есть невозможно, допустим, жить в доме, разрушена дорога, нет школы. И все равно они всегда говорят, уважаемый Владимир Владимирович.
Конечно, так иначе же не откликнется, да, надо же уважуху проявить. Вот. Поэтому, так сказать, в России все ровно наоборот. Власть – это всегда некая незыблемая, которая, как в этом самом фильме «Кин-дза-дза», на другой планете живет. Вот. К ней обращаются вот как в космос, на другую планету. Значит, власть – это все, самодержавная власть, она тотальна, она всеобщая, она всемогущая. А народ, он, во-первых, безмолвствует. Ну, сейчас, правда, чего-то там разговаривает в социальных сетях, но это политическое безмолвие. И второе – это то, что так сказать, народ без субъекта. В Украине народ, население субъектно, а в России бессубъектно. Вот принципиальная разница. И поэтому примерно одинаковые проблемы с энергетикой, с теплом, которые будут в Киеве и в Москве. В Киеве это будет проблема, а в Москве это будет катастрофа. Это будет катастрофа, потому что власть не в состоянии справляться с этими проблемами, а население не привыкло. Население будет обращаться, будет замерзать, помирать и будут записывать обращение к Путину: Владимир Владимирович, нам холодно, мы помираем. Приди и согрей нас. Вот. Персонально каждого. Вот и все. Это вот принципиальное отличие. И помимо этого, ну, в России много, понимаете, вот эта огромность российская, которая была всегда гордостью для российского имперского глаза, когда смотрит имперец на карту, у него сердце радуется, да, значит, как большому куску рот радуется. А здесь вот большому куску такому на карте радуется сердце российского имперца. А сейчас это проблема. Сейчас это проблема, потому что, во-первых, небо закрыть невозможно при такой территории, а во-вторых, значит, на самом деле на этой территории все время оказываются какие-то болевые точки, в которых можно бить. И они не защищены. Россия, оказывается, вот у Солженицына было такое понятие «мягкое подбрюшье». А Россия оказалась вся состоящая из мягкого подбрюшья. Это касается и отсутствия границ, когда просто как, ну, и Пригожин показал, что как нож сквозь масло проходит, значит, какой-то мотивированный вооруженный отряд. И дроны залетают, и никакой ПВО не спасает. И сейчас огромный вопрос. Если и когда у Украины появится баллистика, а баллистика появится, это вот, ну, что называется, очевидно, другой вопрос, когда и насколько она будет эффективна. И возникает огромный вопрос, а в состоянии ли российское ПВО сбивать украинскую баллистику? Пока есть некоторые гипотезы, что нет. Она очень слабо мотивирована, она слабо аргументирована, но у меня только одно соображение по этому поводу. Значит, в Иране и в Венесуэле стояло российское ПВО. И ничего она не смогла сделать против ракет, против самолетов. То есть, на самом деле, российское ПВО показало свою беспомощность. Насколько это так сегодня, это вопрос военной экспертизы, а скорее всего даже вопрос практики. Появится украинская баллистика, и посмотрим, что с этим сможет сделать Россия, что этому сможет противостоять. А удары по Москве, массированные удары баллистикой по Москве, это совсем другая война.
Ну, теперь давайте поговорим про Францию и Германию, которую вы тоже упоминали, и новости будут не очень хорошие, опять-таки. Все мы знаем, что в земле Саксония Анхальт, альтернатива для Германии, Анхальт, альтернатива для Германии набрала больше 43% голосов. Это совершенно беспрецедентный результат, потому что 5 лет назад у нее было только 20% голосов. Партия Фридриха Мерца, ХДС, для сравнения, набрала только 17% голосов. И, в общем-то, мы знаем, что АДГ – это партия, которая славится не только антимигрантскими лозунгами, но и пророссийскими, и она, кроме того, выступает против помощи Украине. И есть мнение, звучит часто в медиа в последнее время, о том, что Путин, про ликвидацию которого мы сегодня с вами говорили, он почему не спешит заканчивать боевые действия, потому что надеется пересидеть своих политических противников. И вот при поддержке политиков из АДГ, возможно, при поддержке правых политиков во Франции, потому что по итогам президентских выборов во Франции, которые пройдут весной, к власти может прийти Марин Ле Пен, которая тоже выступает против помощи Украине. Он, собственно, ну и пойдет широкими шагами к победе, потому что Украина будет получать еще меньше помощи, чем теперь. Что вы думаете об этом? Возможен ли такой вариант развития событий?
Первое, что приходит в голову, это дурацкий анекдот, значит, ну ужас, но не ужас, 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 да? Значит, итак, то, что в этой маленькой, одной из самых маленьких земель Германии произошло, повторюсь, локальное политическое землетрясение, это исторический факт. Это действительно, это очень плохо, это очень важно, и, так сказать, делать вид, что здесь ничего страшного нет, нельзя. Тем более, что, в общем-то, это не было неожиданностью. В социологии я, в общем, у меня даже отдельная программа есть «Голоса народов», в которой я постоянно анализирую разные социологические исследования по всему миру. И то, что это предсказывалось, и то, что это движение по восхождению альтернативы для Германии, и не только, это тренд, это было понятно. И рейтинг Мерца, который весной был 11%, фантастика, это статистическая погрешность. А сейчас он 10%, это вообще почти ничего. Это все говорило о том, что что-то подобное будет. Ну, масштабы этой беды, может быть, они оказались больше, чем рассчитывали, но, тем не менее, беда должна была прийти. Значит, причины тоже понятны. Мерц в значительной степени расхлебывает наследие Меркель, и плюс к этому он, так сказать, он же не единолично правит, а у него союз с социал-демократами, поэтому, так сказать, некоторый крен в левизну здесь не у самого Мерца, а у коалиции. Но надо отдавать отчет себе в том, что у триумфа альтернативы для Германии есть два родителя. Два родителя. Значит, мама и папа. Но в данном случае мама – это объективное недовольство граждан вообще Германии, а особенно граждан бывшей ГДР, тому, что происходит. То есть, еще раз хочу зафиксировать, это все-таки бывшая ГДР. И Восточная Германия – это совсем другое дело. И то, что происходит в Восточной Германии, совершенно не значит, что будет проходить во всей Германии, тем более в Западной. Значит, итак, но объективное недовольство и причины этого недовольства, они очевидны. Это действительно ошибочная миграционная политика. Это действительно проблемы, связанные с экономикой. Но дальше возникает эта преступность среди мигрантов, несколько, так сказать, зашкаливающая. Но дальше возникает второй родитель. Этот второй родитель – это Россия. Не надо забывать, что многочисленными расследованиями выявлено, что альтернатива для Германии финансировалась Россией. Значит, замечательный, значит, человек, который себя выдает за медика и за журналиста, это Владимир Сергеенко, был пойман за руку, когда он таскал наличку из России в Германию, и это была наличка в пользу альтернативы для Германии. То есть, ну, это только мелкий, это маленький-маленький эпизод. А так, в принципе, то, что альтернатива для Германии – это российский проект, это было доказано многими исследованиями. И только чрезвычайно, понимаете, Германия – это страна, которая очень сильно обожглась на молоке. И с тех пор постоянно дует на воду. И поэтому в Германии очень сложно запретить какую-то партию. Потому что опыт Гитлера, который защищал под себя политическое пространство, он, что называется, постоянно давлеет над сознанием немцев. И поэтому немцы придумали такие рогатки против того, чтобы кто-либо защищал политическое пространство, что сейчас, так сказать, запретить фашистов. А это фашизм, ну, да, понимаете, да, не принято называть альтернативу для Германии фашистами. Да, они себя сами так не называют, но они фашисты. Они говорят о том, что надо прекращать практику, так сказать, извинения за Холокост, Они говорят о том, что надо перестать, значит, осуждать наших замечательных воинов. Наши воины были замечательные. То есть, на самом деле, вот эта вот, так сказать, реабилитация фашизма, она, в общем-то, присутствует в их риторике. Значит, требования этнических чисток, это чисто расовое. То есть, это привет Гитлеру прямой. То есть, там не просто антимигрантская идея, там этнические чистки. Поэтому это все, очевидно, фашистская партия. Но, так сказать, в Германии бороться с этим сложно, потому что если возникают какие-то обвинения, то они возникают всегда против частных лиц, конкретных. И там могут быть и уголовные дела, и все что угодно. А партию, вот партию запретить, снять с выборов невозможно. Тем более, когда у нее такая поддержка. Поэтому вот два родителя, один родитель – это объективное недовольство политикой действующего правительства, а второй – это российское влияние и лоббирование, так сказать, связи с Россией, лоббирование прекращения помощи Украине и так далее. То есть это сложная история. Но теперь главное, почему я не считаю, что вот сейчас какой-то кошмар. Да, это политическое землетрясение, это серьезный сигнал к тому, что сигнал тревоги. Это СОС, который звучит сейчас во всей Европе, потому что есть Ле Пен, есть, так сказать, австрийские правые, которые тоже очень сильны. Но если говорить о Германии, понимаете, это люди, которые пришли к власти в одной очень маленькой земле. Скорее всего, в конце сентября будут еще выборы, там еще две земли будут, два ландтага будет, возможно, там тоже будет успех, потому что это, если не ошибаюсь, тоже Восточная Германия. Но дальше, если говорить о приходе к власти альтернативы для Германии, то такой шанс есть только в 2029 году, потому что у Мерца срок до 2029 года. Каким образом, и это выборы в, значит, в немецкий парламент, которые состоятся в 2029 году. Добиться досрочных выборов, ну, это будет не так просто. И поэтому сейчас, если говорить о сегодняшней ситуации, я думаю, что политика поддержки Украины будет до, по крайней мере, 2009 года. Ну, а дальше там, понимаете, туман истории, туман войны такой густой, что заглядывать... Я бы сейчас не рискнул 2028 год заглядывать.
Ну, во Франции выборы будут в 27-м. То есть власть может поменяться раньше. Нет опасений у вас, что Франция изменит свою политику?
Я не знаю, но на самом деле... Ле Пен – это нечто другое. Это, она очень сильно отличается от альтернативы для Германии. Не случайно они стараются, Ле Пен старается держаться поодаль от альтернативы для Германии, потому что все-таки, и я не уверен в том, что политика Ле Пен, внешняя политика Ле Пен, она будет антимигрантской, это точно. Это, что называется, к бабке не ходить. Вот. Но что касается внешней политики, я не уверен, что они будут, так сказать, резко менять поддержку Украины. И вы знаете, есть еще два обстоятельства, которые не позволяют мне вот, транслировать какие-то алармистские настроения, что вот все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Нет, этого нет. И вот почему. Первое, потому что все-таки политика помощи Украине, она заложена. 90 миллиардов евро, они, решение принято. И вряд ли кто-то будет, да, могут теоретически, могут начать палки в колеса, то есть, но это маловероятно. Все-таки дело пошло. И каждый год по 70 миллиардов евро со стороны НАТО. Да, это все не складывается, частично пересекается, это вся арифметика известна. Но, тем не менее, они пошли. И, так сказать, я сомневаюсь, что это кто-то будет останавливать. Ну, в Германии это никто не будет останавливать, потому что Мерц будет до, скорее всего, до 2029 года. А Ле Пен тоже вряд ли будет этим заниматься, у нее есть свои проблемы. Вот. И есть еще второе обстоятельство, которое, мне кажется, очень убедительным. Это то, что, знаете, есть такая поговорка: дело крепко, когда под ним струится кровь. Но дело еще крепче, когда под ним струятся деньги. И вот на сегодняшний момент произошел очень серьезный война. Война в центре Европы, которую устроил Путин, она очень сильно все изменила. И постепенно вот это вот гигантский организм европейской экономики, он стал смещаться в сторону военно-промышленного комплекса. И гиганты, автомобильные гиганты, значит, немецкие, французские, промышленные гиганты стали переходить на военные заказы. Это деньги, это сотни, сотни миллиардов евро. И понимаете, когда такие деньги, а кто является потребителем этих денег? Украина. Кто является главным потребителем оружия? Украина. И поэтому остановить вот этот вот гигантский поток денег в военно-промышленный комплекс не в силах никто. Ни Ле Пен, ни альтернатива для Германии, никто другой. Поэтому я очень плохо отношусь вот к этой экономико-центричной модели мира, но в данном случае я просто прекрасно понимаю, что когда такие деньги идут, деньжище, то сопротивляться этому ни один политик не в состоянии. А это рабочие места, это интересы, это лоббисты. И, вы знаете, вот остановить это нет, не получится. Не получится.
Остается надеяться, что Ле Пен в достаточной степени, если не алчная, она, кстати, тоже вроде бы получала деньги от Путина, насколько я помню. Много лет назад это было, но тем не менее, если не алчная, то хотя бы прагматично мыслящая для того, чтобы перестать поддерживать Украину. Ну вот еще один вопрос, который касается денег, который я не могу не задать, и он касается украинских политиков. Этим вопросом наверняка задаются, кстати, европейские чиновники, когда выделяют Украине очередной транш. Вопрос этот звучит так: а на что идут, куда уходят наши деньги? Потому что, как вы знаете, в Украине произошел очередной коррупционный скандал. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне того, что информация о том, что его подчиненные участвовали, ну, скажем так, в крышевании мошеннических колл-центров и наживались на действиях мошенников, которые воровали деньги у обычных граждан. За последний год это уже, если я не ошибаюсь, третий такой крупный коррупционный скандал, потому что была отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. До этого была операция НАБУ, операция, которая называлась «Мидас», направленная против коррупции в сфере энергетики. И, в общем, там причастным к этим коррупционным схемам оказался Тимур Миндич, бизнесмен, и, как говорили, друг Владимира Зеленского. Вот эти все бесконечные коррупционные скандалы, которые сотрясают Украину, каким образом влияют на ее обороноспособность и на желание европейских политиков поддерживать ее? И почему Украина это никак не изживет в себе, несмотря на то, что она находится уже пятый год в состоянии войны, очень тяжелой?
Два разных вопроса, даже три. Давайте попробуем.
Согласна. Вопросы просто переполняют мою
Я
голову.
понимаю, да, мою тоже, и, так сказать, ваша голова здесь не исключение. Это вопрос, который переполняет головы украинцев, европейцев и всех нормальных людей. Значит, так, давайте по пунктам. Значит, насколько это, ну, вы знаете, здесь я, кроме как капитана очевидность, не могу из себя ничего изображать, потому что как это влияет на обороноспособность? Ну, конечно, влияет. Ну, конечно, если что-то украдено из военного бюджета, то, естественно, остается меньше, и, естественно, это влияет на обороноспособность. Это, ну, ничего, кроме как и изобразить из себя капитана очевидность я не
Но
могу.
мошенники не из оборонного бюджета воровали, они обворовывали вот несчастных доверчивых людей, которым они звонили, и, я не знаю, там какие-то истории выдумывали, разводили людей на деньги.
Нет, там и оборонный. Вот последний скандал – это оборонный бюджет, и там, ну, вот эта вот публикация. Я-то ориентируюсь на вот эту публикацию в «Нью-Йорк Таймс», которая сейчас с огромным восторгом, с визгом поросящим, она перепечатывается и, так сказать, истолковывается в российских СМИ. То есть «Нью-Йорк Таймс» сейчас стал просто поставщиком информации. Это результат аудита, международного аудита в Министерстве обороны по поставкам. Я сейчас об этом. Вот. Поэтому это, конечно, такое тоже, так сказать, мне уже надоело произносить это слово, но это тоже такое политическое землетрясение, конечно, не локального масштаба. И, конечно, это плохо. Ну, кто может что по этому поводу говорить? Коррупция – это плохо, коррупция на войне – это ужасно. Вот здесь ничего, кроме как выкрутить регулятор пафоса до отказа и сказать ужас, 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 это очевидно. Но теперь это первое. Второе. Как на это реагирует Запад, европейцы, американцы хватает ума не путать Божий дар с яичницей. То есть, с одной стороны, это требование, постоянное требование ужесточить. Отсюда аудит. Вот этот аудит международный, он же не просто так взялся. То есть, Запад пытается все-таки считать свои деньги, проверять и ужесточать контроль за деньгами, которые он выделяет. То есть понимание того, что какая-то эмоциональная реакция, ах так, вы воруете, мы же иначе вам ничего не дадим, так не будет. То есть Запад ведет себя как взрослый человек в этой комнате. То есть он просто устанавливает, понимаете, да, факт воровства никого не радует, но реакция на это – ужесточение контроля. Ужесточение контроля. И вот этот аудит, на основе которого The New York Times сделала свою публикацию, это проявление этого ужесточения контроля. С другой стороны, эти два института, которые были введены по требованию Запада, по требованию Европы и Америки, это НАБУ и САП, которые тоже являются такими, ну, это два таких ока Запада, фактически, давайте точки над «и», это два ока Запада, которые внедрены в украинскую политическую систему. Вот. Это реакция Запада. То есть они просто стараются более жестко контролировать свои деньги. Вот реакция Запада. Ну, а теперь, что касается, почему Украина ничего не делает. Во-первых, Украина делает, но делает, понятно, недостаточно. Я не знаю, кому в мире удавалось вытащить себя за волосы. То есть Украина – это часть Советского Союза. И все родовые пятна Советского Союза, они здесь присутствуют. В России так, в Украине так. Значит, проблема… Очень многие говорят, а почему вот Зеленский не ударился об землю и не превратился в Ли Куан Ю, который вот смог Сингапур вытащить
Пересажал
из…
всех своих друзей.
Да, значит, ну, опять-таки, понимаете, разница, да, Украина не Россия, но она и не Сингапур. Сингапур – маленькое островное государство, которое можно просто накрыть, так сказать, вот, значит, ладошкой и установить в нем, в этом государстве, очень жесткий контроль. И действительно, пересажать всех своих друзей, значит, провести вот эти вот реформы, такие вот достаточно жесткие. Ну и фактически, ну, это маленькое островное государство. И, конечно, и к тому же государство, которое не воюет, и государство, на которое не давило все эти годы соседняя Россия, которая пыталась уничтожить. Ну, то есть ситуация немножко другая. Вот, поэтому не знаю, я не очень хочу переходить в стан вот таких вот оголтелых критиков Зеленского, которые мимо Банковой без шуток не ходят. Вот есть такие люди, которые обязательно, как только открывают рот, тут же начинают хихикать, значит, говорить, какие там в Украине все дураки, почему они до сих пор не сдаются Путину, потому что на самом деле их же всех поубивают. Это вот Альфред Квох такими вещами знаменит. То есть каждая его публикация – это обязательно в конечном итоге вот какие дураки украинцы, почему они до сих пор умирают вместо того, чтобы пойти на уступки, ведь завтра их будут убивать гораздо больше. Ну и к тому же вот воруют еще к тому. Вот.
Ну,
То есть...
Бабченко регулярно пинает Зеленского просто через пост. Илья,
Да.
который сейчас живет в Киеве.
У каждого из этих людей есть свои резоны. Вот. Это, ну, мы же не будем сейчас персональные дела наших коллег обсуждать. Но, тем не менее, все же на поверхности. Понимаете, значит, Илья Новиков – это личный адвокат Порошенко, который почему-то не понимает, что выступать в роли адвоката и одновременно в роли публициста – это как-то не очень прилично, да, то есть ты либо то, либо другое. Вот, значит, ну, человек явно ангажированный, то есть это человек, который профессионально защищает Порошенко. Ну, вот он почему-то свою адвокатскую деятельность выплескивает в качестве публицистики. Бабченко – это человек, который лично был очень сильно обязан Порошенко. Знаменитая история с его убиением и так сказать, чудесным воскрешением. Да, неожиданным совершенно для всех. И потом там герой, личная охрана и так далее. А после прихода Зеленского не стало личной охраны, и как-то вдруг выяснилось, что оказывается, вся эта страшная история с тем, что был заговор и должны были убить там, человек 50 журналистов, вдруг выяснилось, что ничего этого нет. Выяснилось, что и убийца-то не совсем убийца, и заказчик не совсем заказчик. Вообще, вся это была спецоперация спецслужб. И это лишний урок нам, журналистам, не идти ни при каких обстоятельствах на сотрудничество даже с самыми хорошими спецслужбами. Это просто вот такой вот урок, что да, спецслужбы, у них своя работа, и дай бог им удачи, дай бог им здоровья, но журналист, который пошел на сотрудничество даже с самыми хорошими спецслужбами, он перестает быть журналистом, что и произошло с Бабченко, который вот уже который год продолжает, так сказать, жить в ситуации 2019 года, которая была для него катастрофой, потому что он очень хорошо себя чувствовал в Украине до 2019 года, комфортно и хорошо. А потом он стал себя чувствовать неплохо. Вот, это личная обида, личная травма. Ну, что делать? Вот, поэтому у всех свои мотивы и резоны. Но для меня совершенно неприемлемо сейчас в условиях войны занимать вот такую позицию. Я считаю, что особенно носитель российского паспорта, ну, как-то мне, я не считаю, что это правильно, когда кто-то начинает, ну, пускай украинцы сами разбираются со своими делами, со своей коррупцией украинцы пускай разбираются сами. Вот. Ну и вообще в целом, так сказать, вот этот тренд. Ну хорошо, ну вот да, установили коррупция, ужас, 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 и дальше что? Дальше что? Идея на проведение выборов в воюющей стране, заменить президента, ну вот как вы, как это себе представляют критики Зеленского? Ну вот как они себе представляют? Ну то есть, понимаете, мне кажется, что все-таки особенность журналистики в условиях войны, когда моя страна напала на Украину и убивает там людей, она вносит некоторые коррективы в мое поведение. Я не хочу становиться пропагандистом, я не хочу становиться ангажированным, но я для себя ввожу некоторые ограничения. просто некоторые ограничения. Ну, это мой выбор. Я его не навязываю никому. Я никому не навязываю. Но я считаю, что надо говорить правду, и надо ни в коем случае не пытаться, так сказать, во имя какой-то политической пользы дезинформировать, искажать информацию. Я здесь не на стороне. Я знаю, вот на Breakfast Show очень много было на эту тему дискуссий. Я здесь на стороне Плющева, я сразу могу сказать. Не во всем. У меня с Плющевым есть разногласия по поводу Венедиктова. Но вот по поводу ситуации с пропагандой я полностью на стороне Плющева, потому что я считаю, что становиться пропагандистами и, так сказать, подсуживать и подкручивать, делать какие-то более оптимистические прогнозы, потому что они выгодны в этой войне, это неправильно. Это вранье, зачем врать? Вот, это мы становимся такими антисоловьевыми, антискобеевыми, антисимонян. И это самое последнее, чего бы я хотел. Я хочу оставаться журналистом, я хочу оставаться социологом и буду это делать.
На этой мудрой ноте завершим, пожалуй, наш эфир. Игорь Александрович, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Напоминаю всем нашим зрителям, что сегодня гостем программы «Обсудим», в рамках которой мы обсуждали самые важные, самые интересные события уходящего дня, был журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, спасибо. До новых встреч.
Спасибо за передачу. Берегите, пожалуйста, себя и до новых встреч. Спасибо за
Спасибо.
приглашение.
Я со всеми прощаюсь. До выходных.